Здравствуйте. 212 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorada.com. Сегодня я хочу рассказать вам о одном человеке. По прошествии 12 лет со дня его смерти становится очевидным, что это не просто человек, это явление. Имя этого человека – рав Ицхак Зильбер. А начну я с того, что порекомендую вам посмотреть фильм о этом человеке. Он снят через несколько лет после его смерти. И там в фильме, фильм продолжается полчаса, разные люди, которые знали рава Ицхака Зильбера, рассказывают о этом человеке. Я-то сам посмотрел этот фильм несколько дней назад, первый раз, и под впечатлением этого просмотра решил записать подкаст. Просто мне так повезло в жизни, мне в жизни вообще везет. И вот одно из этих везений, что я видел этого человека, я слышал этого человека, скажем так, с достаточно близкого расстояния. Мои впечатления будут носить скорее визуальный характер. Я попробую описать некоторые эпизоды своей жизни, в которых я встречался с равом Ицхаком Зильбером. Для начала буквально чуть-чуть некоторые географические сведения. Рав Ицхак Зильбер родился в 1917 году в городе Казань. Там его застала война, там он работал учителем, там он женился, родил детей. То есть прожил в этом городе довольно длительное время. Отсидел, как и положено, в сталинских лагерях 2 года, вернулся домой. Но в отличие от большинства советских людей, все это время, всю свою жизнь, жизнь советскую, жизнь постсоветскую, он продолжал оставаться верующим евреем, соблюдающим все законы, которые должен соблюдать верующий еврей, включая пребывание в сталинском лагере, кстати. А потом в 1972 году, после 16 лет, по-моему, пребывания в отказе, его семье все-таки удалось каким-то образом выкарабкаться из Советского Союза в Израиль. Да, в дополнение к фильму есть еще книга, которую написала Кармела Райс. Не то чтобы она написала ее сама, она ее написала по воспоминаниям рава Зильбера. И книга называется «Чтобы ты остался евреем». Так вот, в этой книге, в предисловии, рав Зильбер пишет, что... Не пишет, говорит, пишет она, Кармела Райс. Рав Зильбер говорит, что когда он приехал в Израиль, то вскоре после этого он поехал в Америку. Там он встретился с некоторыми весьма представительными раввинами. И вот одним из этих очень уважаемых, известных раввинов был рав Ицхак Гутнер. Во время встречи рав Зильбер рассказывает ему о том, вот как он жил в России, что там с ним происходило, может быть, затронул тему лагеря. И рав Гутнер его спрашивает: а вы вообще вот эти свои истории, история своей жизни в России, вы их кому-нибудь рассказываете? Тот говорит: да нет, как-то неудобно, и вам я вот рассказываю по минимуму, и тоже чувствую себя очень неудобно. Тогда рав Ицхак Гутнер ему говорит: а вы обязаны это делать. И вот результатом этого их разговора и явилась и эта книга, и многие другие события в жизни рава Ицхака Зильбера. Ну, скажем, вот урок, да? Урок накануне какого-нибудь праздника. Пурим. Еврейский праздник Пурим. Как обычно проходят уроки у раввинов перед еврейским праздником Пурим? Берется какая-то статья, какое-то высказывание, что-то связанное с Пуримом, и проводится анализ этого высказывания. Или разбираются какие-то законы праздника Пурим, что там делается, как делается, почему делается. Как выглядел урок у рава Ицхака Зильбера? Это вот сидит он, вокруг сидят его ученики, он начинает урок, говорит: так, у нас что у нас? У нас Пурим скоро, да? Правильно, правильно, Пурим скоро. Он говорит: вот у нас в лагере в 50-м каком-то году перед Пуримом. Вот мы там и начинают рассказывать, что было перед Пуримом или в сам Пурим в сталинском лагере. А там происходили довольно любопытные вещи. Я не буду пересказывать, это все описано в книге. Ну и так дальше, да? Вот дальше, какой сегодня праздник? Песах, да? Песах приближается. А вот у нас в лагере, кстати, и начинается рассказ про лагерное празднование Песаха. Нет, конечно же, у него были постоянные ученики. Он прожил в Израиле с 1972 года по 2004. Сколько это получается? 32 года. И есть люди, которые у него учились по 20-25 лет каждый день или почти каждый день. Вы представляете себе, вот так 25 лет каждый день учиться у вот такого колоссального человека. У этих учеников есть уже давно свои ученики. Те ученики, как бы внуки, получается, Рава Зильбера, начинают уже сами преподавать. Ну и вот так это все и распространяется. И распространяется, и распространяется. И вот траурный день, это был 2004 год, 8 ава. То есть канун 9 ава, а 9 ава – это самый траурный день в истории еврейского народа. В этот день были разрушены первый Иерусалимский храм и второй Иерусалимский храм. И происходили еще множество очень печальных событий в истории еврейского народа. Так вот, именно накануне этого дня умер рав Ицхак Зильбер. Я обещал визуальное описание. Давайте попробуем. Панихида по этому человеку перед похоронами, она проходила в Иерусалиме, в Санедре, есть такой религиозный район в Иерусалиме. Собралась толпа. Ну, говорят, что больше 10 тысяч человек участвовали. А этот день, это уже начался пост 9 ава, это день поста. И вот, несмотря на пост, несмотря ни на что, люди со всех концов Израиля приехали, чтобы проститься с этим человеком. Площадь немаленькая. И она полностью черная от людей. И я тоже там, среди этих людей. И на вот таком возвышении над этой толпой возвышается некая, ну не трибуна даже, а просто там было какое-то возвышение, я уже не помню точно, что это и как это было сделано. На трибуне находятся раввины, причем такие раввины, что, ну, я даже не знаю, какое можно определение сопоставить с этими раввинами, с их величиной. И вот эти раввины выходят по очереди к микрофону и плачут. Это для меня было новое совершенно явление, чтобы вот так человек, еще человек такого уровня, а может быть как раз только человек такого уровня и в состоянии плакать в микрофон. В голос, навзрыд. Что-то там между приступами плача они говорят. А потом после выступления вот этих вот колоссальнейших раввинов к микрофону выходит сын рава Ицхака Зильбера, рав Бенцион Зильбер. Берет микрофон и просто по-русски говорит: «Папа умер». Без плача. Потом он говорит: «Есть такой еврейский обычай в знак траура о умершем человеке разрывают одежду. Обычно разрывается край одежды вот здесь, вот возле воротника, делается небольшой надрыв или надрез. И я предлагаю тем присутствующим здесь, которые считают себя учениками папы, сделать такой разрыв, надрез». Я думаю, что среди этих 10 тысяч человек было несколько тысяч, которые разорвали одежду. Потому что ведь, ну, эта тема обсуждается в Талмуде. Ученик – это как сын. А таких учеников к тому времени у рава Зильбера было очень много. А за пару лет до этого траурного события я сидел там же, вот в том же месте, в той синагоге. Я сидел там внутри, там были занятия, собирались люди и занимались, учили Тору. И вдруг по залу пронесся такой какой-то шумок такой, что, мол, давай, давай, пойдем скорее. Чего пойдем? Куда пойдем? А вот, вот сюда, в соседнюю комнату. Ну, давай, пойдем. А что там такое? А там рав Зильбер хупу ставит. Хупа – это еврейская свадьба. Ритуал такой, когда молодожены стоят под таким балдахином, и рав произносит соответствующие слова. Ритуал. Ну, обычно это что-то такое грандиозное. Арендуются большие залы, там сотни, иногда тысячи гостей. Сама хупа – это шатер, иногда это в каком-то бассейне, на воде, иногда, ну, кто во что горазд, там, ой, очень много всяких задумок. Потом после свадьбы следует обязательная трапеза. Трапеза, как правило, тоже очень пышная, переменный блюд. Ну, в общем, все очень, очень все это роскошно. Ну, смотря, конечно, по достатку этих самых родителей, молодоженов. Они, в общем-то, организуют свадьбу. Очень часто родители влазят в долги, немаленькие долги, чтобы оплатить всю эту роскошь. Рав Зильбер говорил, что для того, чтобы устроить вот такую праздничную трапезу, нужно что? Бутылка виноградного сока и пачка печенья. Все. И вот на этот раз, о котором я рассказываю, там в синагоге мы пошли в соседнее помещение. Четыре рослых парня взяли талит. Это такая накидка, которую обычно женатый еврей одевает во время утренней молитвы. Взяли ее четыре парня за четыре угла, этот талит, подняли его вверх. Это хупа, это вот балдахин, этот самый, который требуется для проведения обряда бракосочетания. Эта штука, надо подумать, какое название, бракосочетание. Хупа это называется. Под этим талитом стоят молодожены. Рав Зильбер сказал все, что говорится в таких случаях. Что-то там чуть-чуть съели, чуть-чуть запили. Все, пошли обратно в синагогу продолжать учиться. Но счастье вот на этих вот молодоженах было написано на их лицах. Такое счастье. И все участвующие вот в этом были, ну, настолько, не знаю, одухотворены, что редко встречается на роскошных свадьбах. Еще одна свадьба. С участием рава Зильбера. Один мой друг, фотограф, он фотографирует свадьбы, кроме всего прочего. Он попросил меня помочь ему с освещением на свадьбе. То есть, проще говоря, бегать там за ним и держать такую штангу со вспышкой. И вот эту хупу тоже ставил рав Зильбер. Он был уже очень и очень немолод. И вот хупа, по традиции, ее стараются начать, по крайней мере, до захода солнца. А это все происходит на улице, то есть видно солнце, видно, что вот оно уже садится. И вот оно уже довольно недвусмысленно садится, вот оно уже коснулось края горизонта, края домов, и начинает уже за них заползать. И все ждут рава Зильбера, потому что он должен делать хупу, а его нет. Ну, начинаются волнения, начинаются там, да, что такое, как же это так, и да. И вот буквально в последнее мгновение влетает машина, распахиваются двери, и рав Зильбер бежит к хупе. Но это был еще тот бег. Значит, один человек стоит перед ним, точнее, он не стоит, он находится перед ним и держит его за обе руки. И пятится задом. Еще два человека поддерживают его с двух сторон. А рав Зильбер при этом так пытается с максимально возможной скоростью перебирать ногами. успели сделать хупу вовремя, и молодожены были счастливы. Вообще, надо еще сказать вот такую вещь, наверное. Вот эта особенность Рава Зильбера в фильме рассказана очень красочно и очень хорошо. Его жизнь была целиком направлена на помощь людям. Вообще, вся, целиком, без остатка. День и ночь. И, соответственно, вокруг него собирались люди, ну, мягко говоря, непрезентабельно выглядящие. Ну, скажем так, люди, которым, ну, требуется помощь. Потому что человек, который считает, что ему никакая помощь не требуется, он совсем справляется сам, ну, наверное, не пойдет к Раву Зильберу. А вот он был постоянно окружен какими-то, ну, вот такими, ну, недотепами, что ли, какими-то такими людьми, ну, мимо которых нормальный человек старается как можно быстрее пройти, не оборачиваясь. А вот он оборачивался и останавливался, и помогал. И при этом он был человек, ну, более чем простой. Одна моя знакомая рассказывает, что она тоже как-то присутствовала на свадьбе, которую делал хупу Рав Зильбер. И вот он сделал хупу, оборачивается к ней и говорит: ну как у меня получилось? Она до сих пор помнит этот момент. Сколько уже лет прошло? Говорит: ну это же Рав Зильбер, да? И у кого? У меня, он спрашивает, как получилось. Ну кто я-то такая? Вот эта вот простота и вот эта постоянная нацеленность на помощь. А в результате десятки тысяч учеников, и после его смерти этих учеников становится все больше и больше. Вот это вот и есть явление, то, о чем я говорил в самом начале, что этот человек стал явлением. Из одного человека выросла такая мощная школа. А что он делал? Ну, вы бы его видели. Это я обращаюсь к тем, кто его не видел. Это был тщедушный, невысокий совершенно человек, не отличающийся ни какой-то особой риторикой, ни каким-то ораторским искусством, ни... Если бы я точнее знал, что такое харизма, я бы, может быть, даже сказал, что он был не харизматичен, хотя кто его знает. Ну, как бы вот на первый взгляд, беглый взгляд, человек из толпы одет, ну, более чем непрезентабельно. Максимально скромный. И вот именно из этого человека выросли, вышли... Сформировались десятки тысяч учеников, вопреки, казалось бы, всем законам. Да, но вот человек, любой, возьмите, извините за выражение, политический деятель, для того, чтобы завоевать известность, он разработана технология, как завоевать известность, пробиться, проклюнуться, проникнуть, пролезть. В случае Рава Зильбера ничего близко не было к этой технологии. Ничего. Просто человек жил так, как он считает нужным жить. И учил людей тому, чему он считал необходимым учить. Торе. Не назойливо, с шуткой, с улыбкой. Он был, пользуясь таким, опять-таки, визуальным рядом, он был такой лампочкой. Он светился сам и освещал, подсвечивал всех, кто находится вокруг него. А вокруг него находились иногда колоссальнейшие люди. Время от времени устраивались такие довольно обширные, довольно большие собрания его учеников. И вот на эти собрания приезжали... Ну, страшно даже вымолвить это. Рав Штейнман, Рав Элишив, раввины неимоверной величины. То есть они каким-то своим раввинским чутьем признавали величие этого маленького тщедушного человека, рава Ицхака Зильбера. И вот я расскажу вам еще одну картину. Это ведь прошло уже с того момента лет, наверное, 15. А я до сих пор это помню, это очень живо стоит перед глазами. В той же самой синагоге, где мы учились, учеба обычно проходила перед вечерней молитвой Маривом. А потом все, кто находился в этой синагоге, молились вечернюю молитву. И рав Зильбер обычно молился возле той стены синагоги, которая обращена в сторону храма. Он выходил к этой стене. Для того, чтобы начать молитву, по еврейскому закону нужно сделать 3 шага вперед. Пару раз так получилось, что я сидел в таком месте, с которого было видно, как он выходит к молитве, делает вот эти вот 3 шага. И вот просто вид этого человека, который делает 3 шага вперед перед молитвой, это я помню до сих пор. Я не знаю даже, с чем это сравнить. Это не имеет аналогов. Праведник, делающий 3 шага вперед перед молитвой. Когда я уже сейчас, перед тем, как начать молиться, вспоминаю его лицо вот в этот момент, это меняет мою молитву принципиально. Вот это работа праведника. И вот мы говорили, десятки тысяч учеников рава Ицхака Зильбера, которые получили Тору непосредственно через него, через его учеников. А он-то сам откуда это все получил, чтобы передать это все дальше такому колоссальному количеству людей? Очень просто. От своего отца. Есть такая заповедь в иудаизме. Отец обязан обучить сына Торе. Хорошо, а отец рава Зильбера, откуда он получил Тору? От своего отца. Итак, эта цепочка тянется. Рав Ицхак Зильбер говорил, что он знает свою родословную до царя Давида. А от царя Давида и дальше, до первого человека, Адама, родословная описана в еврейских книгах. Ну хорошо, а если случается такая ситуация, что отец не может передать сыну учение, как это было при советской власти. Произошел разрыв в несколько поколений. Евреи отошли от Торы. Никакой передачи от отца к сыну не существовало. Вот для этих вот сыновей и существует рав Ицхак Зильбер. Для них он и был вот таким вот отцом. Помните, да, 1000 надорванных воротничков на похоронах рава Зильбера? Ученик превращается в сына. А учеников у рава Зильбера, кстати говоря, его ученики не только проживают в Израиле. Это явление международного порядка. Ну, понятно, в России, да? Плюс Германия, Америка, Австралия. Я даже не помню. Не помню, конечно же, сколько стран, в которых существуют школы, продолжающие это дело передачи Торы от рава Зильбера и дальше. А теперь, когда я прокручивал в голове этот подкаст, у меня внезапно появилась такая мысль. Я хочу ей с вами поделиться. Вот хорошо, есть такой колоссальный человек, духовный учитель, назовите его как хотите. У него есть ученики. Все это здорово. Но это работает в довольно ограниченном масштабе. Это явление, по-моему, не могло бы принять такие масштабы, если бы не еще один человек, который предпочитает держаться в тени, но которого я все-таки сегодня хочу упомянуть. Мне тоже посчастливилось быть знакомым с этим человеком. Его зовут Авром Коэн. Понимаете, вот хорошо, допустим, да, Рав Зильбер, вот уроки. У себя в квартире он может собрать, ну, пару десятков человек и с ними заниматься Торой. Но это два десятка человек. А чтобы это все дело развить, нужно. Нужно найти людей, нужно найти помещение, нужно поставить в этом помещении стулья, заказать такси, найти деньги, чтобы это такси оплатить, чтобы оплатить аренду помещения и прочее. Вот, вот все эти технические заботы. Нужно, чтобы кто-то это на себя взял. Такой тандем жизненно необходим. При каждом духовном лидере должен быть, ну как его назвать, технический директор, генеральный директор, не знаю, неважно, как его назвать, человек, который берет на себя все вот эти вот организационные проблемы. Вот таким человеком и стал Авром Коэн. Как-то он рассказывал, что когда у него, Аврома, созрела такая идея сделать организацию духовным лидером, которой был бы Рав Ицхак Зильбер. Он обратился с этой идеей к Раву Зильберу, и Рав Зильбер довольно долгое время как-то отнекивался, и он приводил такие доводы, а кто этим всем будет заниматься, ведь это большие расходы, а где взять деньги, и как это все будет. И долгое время это продолжалось, потом в один прекрасный момент Рав Зильбер, Аврум говорит, вот так махнул рукой и сказал: «Бог поможет». И началось. А вот та вот моя знакомая, помните, я говорил, ну, та, с которой Рав Зильбер советовался по поводу того, хорошо ли у него получилось устроить хупу. Так вот она как-то сказала мне: «А я представляю, — говорит, — чем Рав Зильбер вот сейчас занимается. Сейчас, через 12 лет после того, как он умер. Он, говорит, вот там, где он сейчас находится, он точно так же продолжает бегать. А ведь его основной способ передвижения по этому миру был бег. Он вечно бежал, ну просто чтобы больше успеть, помочь большему количеству людей. Он часто предпочитал это автобусу. Он говорил: а я так быстрее успеваю, но в крайнем случае возьму такси». Так вот моя знакомая говорит, что он вот там, где он сейчас находится, он точно так же продолжает бегать и хлопотать за всех нас, живущих здесь. Он так разбежался, что смерть не смогла его остановить. До свидания.